Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов» и напомню, что мы оставили апостола Павла стоящим перед правителем Феликсом, где он произносит некоторую апологию, защиту собственную, как бы оправдывается перед ним, защищает себя перед лицом официальной римской власти перед пришедшими обвинить его иудеями. Мы уже вкратце рассмотрели некоторый фрагмент, некоторый основной тезис этой апологии апостола Павла перед правителем Феликсом. И сейчас вернемся к этой его речи, точнее, к его части еще раз. Я напомню эти слова апостола Павла. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Поэтому и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Вообще вся апология апостола Павла перед правителем Феликсом и перед иудеями построена на фундаментальных, то есть он касается и строит всю свою апологию на фундаментальных понятиях христианской веры, которые, с одной стороны, делают эту веру понятной, открытой, так сказать, для язычников, оправданной для внешних, а с другой стороны, показывают фундаментальные отличия этой веры Христовой от всех других вер, от всех других религий, от всех других религиозных учений, как нынешних, так и особенно существующих в то время. Первый фундамент – это то, что апостол говорит: «Я служу Богу». И мы разбирали уже эти слова апостола Павла в прошлый раз. То есть и вот это заявление апостола Павла, оно очень понятно всем, кто его слышит, как иудеям, для которых, естественно, служение Богу является высшим предназначением человека и главным делом его жизни, определяющий характер вообще всей его жизни. Собственно, человек – это первое и важнейшее, что должен совершать человек – служить Богу. Но ведь и для язычников служение Богу должно представляться, если рассуждать логически, высшей формой служения человека вообще. Ведь они понимают, те, кто слышит апостола Павла, они понимают, что Богом называется Творец. Не просто в их смысле боги, какие-то покровители каких-то искусств. Они люди нового по отношению к древней к античности времени. Они люди эллинистического времени. Они люди заката языческой эпохи. Они люди, которые фактически уже живут во времена стоиков после Платона, Аристотеля, и они понимают, что Богом называется тот, кто сотворил все. И в этом смысле они не могут не понимать и не могут не согласиться, что для сотворенного существа высшим блаженством, высшим благом, высшей точкой его жизни является именно служение Богу. Они могут по-разному относиться к тому, что иудеи называют Бог. Они могут по-разному понимать, но они находятся именно в той же, в общей плоскости мировоззренческой с иудеями, считая тоже, что служение высшему себя, тому, что выше себя, то, что человек считает более высшим, чем он сам, служение творение своему Творцу, служение раба своему Господину, слуги своему хозяину действительно для вот является высшей формой вообще служения вообще. То есть человек должен служить. И если есть Бог, то человек должен служить Богу, и это является для него действительно высшим проявлением всех его внутренних сил и потенций. Так же, как для любого римляна служение обществу, служение Риму, служение своему государству, служение своей империи, оно является высшей доблестью, высшей гражданской степенью ответственности. То есть это для них это высота, потому что для них это более значимо, но они понимают и точку зрения. Вот то, о чем пытается сейчас засвидетельствовать апостол Павел, это им не чуждо. Они понимают, о чем он говорит, и таким образом для них открытым становится и вообще мировоззренческое поле, так скажем, мировоззренческое пространство того учения, о котором говорит апостол Павел, и как бы открывается совсем иной стороны, о которой они раньше, может быть, и не помышляли. А второй фундамент христианской веры, тоже делающий вот христианскую веру некоторым образом оправданной, понятной, открытой и для иудеев, и для язычников, является свидетельство апостола Павла о том, что я всегда подвязаюсь иметь добрую совесть и перед Богом, и перед людьми. Это ведь и есть удел подлинной человечности, подлинной нравственности, подлинной правды человеческой. Всегда иметь чистую совесть и перед Богом, и перед людьми. Вот именно в таком двусоставном определении. С этим однозначно согласны и иудеи, с этим не могут не согласиться язычники, потому что и для них человек должен иметь добрую совесть. Все их учителя и наставники, все их философы и императоры, несмотря на то, как они живут в реальной жизни, тем не менее декларируется и требуется именно это, жизнь по совести. Об этом все, так сказать, философы-морализаторы Древнего Рима писали и говорили. Об этом писали греческие философы, об этом. То есть это общая тема, на которую христиане, иудеи и представители языческого мира могут говорить, потому что это безусловная ценность, которая признается и всеми вот, и язычниками, и иудеями, и вот христианами, которых здесь представляет апостол Павел, иметь добрую совесть перед Богом и перед людьми. И стало быть, служение Богу, это важно понимать, оно всегда предполагает борьбу за чистое, за чистую совесть. Оно всегда предполагает подвиг, потому чтобы никогда совесть свою не осквернить, никогда ее не, никогда не поступить против нее. Об этом, ну вот, несколько раз еще скажет и апостол Павел в своих посланиях. А ярче всего, наверное, эту тему написано у преподобного, из святых отцов у преподобного Аввы Дорофея, который ясно указывает, насколько вообще понятие совесть, оно приемлемо христианским сознанием, и о том, как человек, служащий Богу, человек, который положил всю свою жизнь для того, чтобы творить волю Божью, должен в первую очередь всегда заботиться о чистоте своей совести. И в этом плане вера никаким образом не противостоит и никаким образом не исключает понятие совести. Наоборот, если мы задумаемся об этом глубже, вера предполагает чистую совесть. И вот очень часто христиан, вообще верующих людей, как раз и упрекают за то, что они совершают поступки немыслимые даже среди людей неверующих. Почему это происходит? Почему человек верующий считает, что вот жизнь по совести для него становится необязательной, что он как-то теперь иначе должен иными началами должен определять свою жизнь. Это, несомненно, заблуждение. Человек, уверовавший, должен в большей степени, в более высокой степени, в более глубоком смысле заботиться о чистоте своей совести, чтобы совесть его не укоряла ни за что, ни за один поступок, ни за слово, ни за движение. Мы уже встречали это свидетельство апостола Павла о самом себе, когда он говорит, что он все делал так, чтобы не быть виноватым ни в чем, чтобы ни один человек не смог упрекнуть в том, что он для него что-то не сделал, о том, что он чист от крови всех, то, что он ни в чьей духовной гибели не виноват, что он никому никогда ничего не сделал такого, что было препятствием к вере, или наоборот, и с другой стороны, всегда делал все, чтобы человек проникся и верой Христовой, и Духом Христовым. Вот, и действительно, ведь на самом деле человек верующий, он должен понимать, что его ждет суд. Ведь одним из таких основных элементов его веры есть вера в то, что ему придется держать ответ за все то, что он сделал. И совесть уже сейчас свидетельствует ему о том, как он живет и какой может быть для него суд, если человек не выдерживает суда своей совести, если совесть его за что-то упрекает, то, как говорит евангелист Иоанн Богослов, тем более Бог, который больше нашего сердца и больше нашей совести. И таким образом человек верующий, он, несомненно, должен всячески заботиться и о сохранении чистоты своей совести.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Но с другой стороны, и людям нравственным, людям, которые не верят в Бога, но заботятся о чистоте своей души, о чистоте своих поступков, о чистоте своей мыслей своих, о чистоте своей совести, им все равно не хватает для подлинной чистоты, для подлинной правды их жизни, им не хватает вертикали духовного измерения, им не хватает устремленности к Богу. Они на самом деле как бы не заботились о чистоте, и если они действительно искренне заботятся о чистоте своей совести, они не могут понимать, не могут не понимать, что на самом деле этот мир кем-то сотворен, что сами они кем-то приведены в бытие, и что, стало быть, кому-то они дадут отчет за все то, что они сделали в этой жизни. Не случайно апостол Павел говорит в послании к римлянам о том, что человек может увидеть, познать, что Бог есть, просто если он будет чистыми очами смотреть на этот мир. И если он не познал, что Бог есть, значит, очи его не совсем чисты, значит, в чем-то он все-таки лукавит. Поэтому на самом деле полнота праведности, полнота действительно чистой, безукоризненной совести в том, чтобы не чувствовать себя виноватым ни перед людьми, ни перед Богом, чтобы всячески, совершая безукоризненные поступки по отношению к людям, тем не менее сердце всегда иметь устремленным к Богу. И вот только таким образом и достигает человек праведности. Мы скажем, что это некоторым образом ситуация идеальная, ситуация для нас немыслимая, но мы видим из опыта святых, что именно так они и жили, всячески стараясь очищать совесть и жить перед людьми свято и праведно, с чистой совестью, всячески подвязаясь к тому, чтобы жить с такой же чистой совестью перед Богом. Эти люди видели всю свою неправду, видели, что они не достигают желаемого им идеального состояния, пребывали в покаянии, в смирении, и в конце концов это состояние и приводило их к святости, максимальной степени праведности по вот тому критерию, который мы берем по чистоте совести. То есть это доступно, лишь бы человек действительно, ведь грешным себя считает человек, вот когда по правде он себя считает грешным, бывает только тогда, когда он старается быть иным, и у него не получается. Отсюда и рождается покаянный плач, покаянное сокрушение, покаянное состояние человека, когда он стремится к чему-то, но не достигает. И, возможно, что-то он и достигнет по мере смирения, но от того, что он не делает того, чему велит ему делать совесть, рождается нормальное христианское устроение. А противоположно этому и совершенно никакого отношения к христианству не имеющего состояние, когда человек знает или не знает, что надо делать, и поступает так, как ему в голову взбредет, не слушая того, что ему велит совесть, и не заботясь о том, что ему совесть говорит, а просто считая, что вот он так делает, иначе он поступать не может, вот, да и не очень-то желает, а вот он верует, и этого вполне достаточно для того, чтобы, вот, как ему кажется, обретать мир с Богом. На самом деле это невозможно, это тупиковая ситуация. Это вопрос сложный, но важно понимать, что христианство, вот в этом утверждении апостола Павла ясно видно, что это путь, завещанный каждому христианину. Он должен заботиться о том, чтобы иметь чистую совесть перед Богом и любви. И когда он постарается это делать, он увидит, как это трудно, и отсюда родится подлинное сознание своей поврежденности, своей испорченности, своей нужды в благодати Божьей, своей нужды в Спасителе. И в конце концов, таким образом обретется правильный путь к Богу и правильный путь в Боге. Но кроме этих двух фундаментальных вещей, апостол Павел в своей апологии, в своей защите приводит и третий элемент фундаментальный, который отличает христианскую веру от, как мы сказали уже, от всех других вер, всех других религиозных систем. Речь идет о вере в воскресение мертвых. Но и здесь он акцентирует внимание, хотя для него это принципиально важный момент, и в посланиях он постоянно будет к этому возвращаться, но здесь он акцентирует внимание не на вере в воскресение Иисуса Христа, а акцентирует внимание на вере в воскресение мертвых. Потому что на самом деле здесь он не как миссионер, здесь он как защитник, который оправдывает и не только себя, который оправдывает в определенном смысле и христианство, христианскую веру. И здесь ему важно не проповедовать слушающим его людям веру Христову, а так показать веру, чтобы они видели, что она не чужда и их мировоззрению, и в то же время имеет нечто отличное от того, во что верят и чему служат они. И вот здесь он находит такое вот слово о воскресении мертвых. Он не говорит о простом воздаянии, не просто о посмертном воздаянии, которое, конечно, в какой-то степени есть и вот в греческих мифологии, как-то вот пытается найти объяснение этому и в греческой философии. Вот, но фактически это очень слабые образы вот, о том, что человек какое-то воздаяние получит за порогом смерти. Но, хотя это и есть в языческом мировоззрении, вот, немножко вот, пытаются как-то осмыслить это дело и иудеи, но это не раскрыто, не явлено, это все как бы во мраке, как бы в тени, все в каких-то образах, неясностях, именно потому, что на самом деле никто не может себе представить того, мира. Никто оттуда не возвращался. Совсем другое дело даже не пытаться постичь какие-то образы посмертной судьбы человека, а засвидетельствовать о том, что будет воскресение мертвых. Это как бы сразу выводит христианство из области непонятности, из области тени, из области сумерок, мифов, гаданий. Он четко и ясно свидетельствует, что будет все открыто, все в свете, что мертвые воскреснут, и каждый в своем теле получит естественно воздаяние за то, что он делал. Но главное, опять-таки, в этом определении апостола Павла, хотя он и указывает принципиальное отличие христианства от всех других вер, именно вера в воскресение мертвых, он пытается сказать, что если возможно воскресение мертвых, значит, возможно восстановление мира. Восстановление мира в его обновленной первозданности. Значит, можно вернуться к первозданной красоте. Значит, можно восстановить человека, восстановить всего человека и цельного человека, и вообще все человечество. Можно восстановить весь мир. Это может сделать только подлинный творец мира. И более того, все понимают, в данном случае и иудеи, и язычники, что если мир сотворен Богом, то Творец не может этого не сделать. То есть воскресение мертвых, оно вот органически, оно онтологически вытекает из того, что Бог Творец мира. Потому что тот, кто его сотворил, может и даровать ему, вот воссоздать его, может его оживотворить, этот мир, потому что он подлинный творец мира. То есть, таким образом, вот это представление древних людей, будь то иудеев, будь то язычников, о том, что мир однажды начался, и вот все это, его течение какое-то, оно продолжается неизвестно до какого степени, оно разрушает мир, оно разрушает человека, оно разрушает все, и никакой надежды, потому что все люди куда-то ушли, прежние поколения канули в лету, они исчезли, и никакой надежды на изменение жизни людей к лучшему, на возвращение в мир правды, на возвращение в мир целостности, на возвращение в мир гармонии не предвидится ни в каком даже самом отдаленном будущем, и все это понимают. Но другое дело сказать, что на самом деле мир воскреснет, мир восстанет, и люди воскреснут. Все будет, и как это сказано в Новом Завете, «се творю все новое», то есть мир будет сотворен заново, человек переродится, человек возродится, человек восстанет, и действительно вот этому дурной бесконечности, эту умножению человеческих и в миру находящихся творений страстей, страданий и грехов будет положен конец, что снова будет все в первозданной, совершенной и преображенной красоте и чистоте. Вот как он говорит о воскресении, всего лишь упоминая слово «воскресение мертвых», но все понимают, какие смыслы раскрывается за этим понятием воскресения мертвых. Конечно, в это трудно поверить. Конечно, в это трудно поверить и иудеям, и язычникам, потому что это совершенно новое слово. Но они не могут не согласиться с тем, что Творец мира может это сделать. И наоборот, не может этого не сделать, ибо Он Творец мира.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.